Значит, вот вначале мы отмечали вот эти вот 8 параметров, да? Это 8 принципов управления. Почему это важно видеться? Потому что куб созидания, он никогда не стоит кубом на месте. Он всегда вертится, как юла, и всегда стоит на одном из углов. То есть верчение происходит, когда он стоит в виде ромба. Да, вот как, и вокруг вертится. Получается, вертится он на одном из оснований, да, вот как на пересечении этих граней. И вот процесс управления, чем вы на данный момент управляете, да, вот это вот фиксация одного из углов куба созидания в этот момент. При этом вы видели, что 16-рица, 8-рица человека как строение может сюда войти как часть, может войти как одна из плоскостей этого куба созидания. То есть варианты очень разные. Но может быть чисто вот этим вот, допустим, горизонтом, допустим, 3-м или 10-м, да? Или же вся вот эта вот плоскость. То есть варианты формирования куба созидания очень разные. Задача куба созидания не стоять на месте, а постоянно вертеться, потому что именно в процессе верчения стягиваются различные возможности к центру, фиксируя на данный момент то, чем мы можем выражаться. Вот, когда мы проходили на Монаде принцип трансформера, да, вот очень он здесь тоже актуален, когда вот как калейдоскоп, когда вы правильно называют, это труба детская, игрушка, да, со стеклянными, с маленькими цветными стеклышками, когда ты крутишь, постоянно меняется рисунок. То есть постоянно меняется цепь событий, ситуации какие-то, варианты взаимодействия в этих ситуациях, как вы в этих ситуациях работаете, какие ваши накопления сейчас там принимают участие. То есть это постоянно все перемешивается, во в каком-то взаимодействии это срабатывает, и задача куба созидания, чтобы он постоянно формировал новые ситуации, новые какие-то события для вашего внешнего взаимодействия. Куб созидания, он фиксируется или на голове, тогда идет речь о неразвитом кубе созидания, имеется в виду, что это тот куб созидания, который перерастает в головерсум. Но здесь вот развитость куба созидания, развитый или неразвитый, вопрос в размерах. Если это вокруг головы, он как бы развивается на данный момент. Если он становится вокруг вашего тела, то есть когда тело становится в кубике уже, да, то это развитый куб созидания, который несет в себе эталоны проявления ваши и эталонные возможности фиксации вот этого внешнего взаимодействия. Что еще важно для куба созидания? Есть процессы, пока он формируется. То есть он не обязательно может быть вот здесь вот ровное количество, допустим, 27 на 27, да? Может быть возможности как бы формирования на данный момент вот такие вот. Вот этого кусочка, уголочка нету, соответственно, куб созидания окончательно не может сформировать какой-то событийный ряд. Или же все ваши события для того, чтобы приобрелась какая-то целостность, будет как бы идти именно в этом акценте, чтобы именно этот уголочек выстроился. Только тогда складывается цельность взгляда, как головерсум. То есть головерсум внутри куба созидания может сформироваться только когда куб созидания имеет эталонный вид, кубик.
От чего это зависит?
Это зависит от накопленности унематрицы в том числе, когда не хватает униматричных связей всего во всем. Знаете, когда разные объекты вот разрозненно друг от друга существуют, а вместе они не взаимосвязываются у нас. И иногда вот эти вот... Тут может быть накопление наше, то есть любые наши проявления, то, что мы проговорили, что в кубе созидания компактифицируются и складываются абсолютно любые накопления в этом отношении, могут как бы отражаться на строении куба созидания. Это может быть не только угол, это может быть в виде решета, да, там как бы того квадратика не хватает, того квадратика. То есть вы идете сейчас в наработку этого куба созидания в эталонном его формировании. Для того, чтобы цель какая? Значит, давайте так, этапы формирования куба созидания. Первое. Они образы синтезируются, складываются таксоны. Вот основная задача униматрицы. Она из окружающего пространства стягивает огнеобразы и начинает их взаимосвязывать между собой. Да, когда мы проходим, и мы слышим какой-то аромат, например. Да, мы всегда стараемся расшифровать знакомые нотки, что это за запах. То ли знакомый запах духов, то ли в этом запахе духов есть какие-то знакомые нотки, например, цитрусовые там или еще. То есть мы стараемся расшифровать окружающее пространство именно вот с помощью униматрицы. Как? Униматрица эти огнеобразы стягивает и начинает взаимосвязывать между другими таксончиками, которые у вас сложились как знания. И они начинают между собой перемешиваться, такая формируется как гроздь, когда они друг на дружку налипают. И в этой грозди складывается как раз взаимосвязи, что с чем связано, и на этих взаимосвязях происходит расшифровка. Значит, второй момент, когда таксоны складываются в матрице. Значит, внутри таксончика, это вот один квадратик, да, всегда есть главный огнеобраз, который, в принципе, выражает синтез всех этих огнеобразов, да, то есть смотрите, если брать понятие куба созидания как 11-го принципа, у нас есть 11-й огнеобраз, называется объем. Так вот, огнеобраз объема в кубе созидания, его функция какая? Он объединяет все огнеобразы в один объем какой-то. И тогда этим объемом расшифровывает, владеет, управляет. Да, то есть, когда вот сейчас куб созидания стягивает все возможности. Шкафы, книжки, фотографии, цветы, зонтики, вы как сидящие, парты, стулья, пол, стены, двери, все эти мелочевки на столах, все тетрадки и все такое прочее. Это все в униматрице компонуется, расшифровывается именно за счет того, что их объединил один огнеобраз объема. Это свелось в общий объем, и мы в этом объеме, в объеме этого пространства начинаем ориентироваться, что в этом пространстве где находится. Когда вы проходите и все время зацепаете какие-то углы, куб созидания не досформировал ваши взаимосвязи с окружающим пространством, и в этот момент вы постоянно зацепаете, вы не учитываете именно этот угол, именно этого дивана, который стоит на одном и том же месте уже 10 лет, и тем не менее, постоянно вы ходите и постоянно его задеваете, именно в этом месте постоянно ударяете, да? Куб созидания где-то или потерял взаимосвязь, или не простроил. То есть это вот пространственная ориентация, в принципе, идет на куб созидания. Соответственно, есть главный огнеобраз, который объединяет все огнеобразы, и есть мелкие огнеобразы, которые заполняют этот таксончик. Какие объединяются по какому-то признаку, да, то есть есть какая-то задача расшифровать, ну, допустим, тот же запах духов, да, вы начинаете анализировать все запахи. И тогда по анализу всех запахов стягиваются все одни образы, которые несут расшифровку разных запахов. То есть вы знаете, как пахнет цитрус, вы знаете, как пахнет лилия, например. Вы стараетесь эти запахи тогда объединить, и вы начинаете расшифровывать, что запах таких-то духов несет эти элементы. Да? Это вот процесс расшифровки, как происходит. Когда они все сложились в какую-то такую, конгломерат называется, да? Когда они все свалились в кучу, в принципе, они каждый по отдельности, но в то же время они объединились в один объемчик, и этот объемчик там дает расшифровку. При этом есть масса второстепенных, которые в этом процессе не поучаствовали. То есть у вас таксончик складываете, например, на все запахи. Да? И вот здесь все запахи у вас есть. И на данный момент вы расшифровываете запах духов, соответственно, главный на запах духов. Если вы расшифровываете запах еды, соответственно, стянутся все огнеобразы, которые несут расшифровку запаха еды. Видели? То есть главный будет тот, который на данный момент в этой ситуации сейчас самый основную программу несет.
Он объемный же, да?
А?
Объемный же?
Вот этот вот?
Нет,
таксончик.
Да.
Квадратик? В принципе, да. Вот мы говорим, что сам таксончик, он тоже как кубичек. И вот сам по себе униматрица, здесь вот универсальный признак. Когда каждый таксончик в этой униматрице, каждый кубичек, он в принципе отражает всю униматрицу и весь куб созидания. То есть на принципе работы куба созидания строится работа всего, ну, всего вообще принципа униматричного. То есть принцип одинаковый. Вопрос в том, что мы рассматриваем, весь куб созидания или маленький таксончик какого-то отдельного направления, какой-то расшифровки. Следующий этап, когда матрицы формируются в униматрице. То есть у нас сложилась матрица, допустим, 3×3. По поводу запахов как таковых. Да? Сюда же, допустим, формируется униматрица по поводу, с чем это может быть связано. Допустим, запах еды, расшифровка такая-то, определенная матрица. Запах духов, расшифровка такая-то матрица, из чего формируется, да, то есть основные элементы. Там, допустим, и еще какие-то взаимодействия. И складывается униматрица, универсальная, которая синтезирует все эти возможности между собой и объединяет. Точно так же складывается какой-то основной огнеобраз, который фиксирует эту вашу возможность. Вы можете расшифровывать качество запахов и так далее. Следующий этап. Четвертый этап, когда униматрицы синтезируются в куб созидания. То есть они начинают объединять многие параметры между собой. Разные взаимосвязи, то есть куб созидания, который синтезирует 10, формируя 11 принцип, да? Объединяя разные возможности. Следующий этап. В кубе созидания, опять-таки, в процессе верчения, пока он крутится, то есть это постоянное движение, постоянный процесс расшифровки окружающего пространства и ваших возможностей деятельности в этом пространстве. Соответственно, постоянно идет стяжка каких-то огнеобразов, вы их обрабатываете, эманируете, стягиваете, эманируете. То есть этот процесс идет постоянный. И вот следующий этап, когда куб созидания сложил некую плотную структурку уже как бы качественных огнеобразов, да, которые выражают какое-то качество. И эти огнеобразы начинают стягиваться в сам центр куба созидания, формируют униграмму. То есть, в принципе, как следующий этап, когда стираются грани кубе созидания. То есть, когда теряются вот эти отдельные клеточки, да, грани стираются и формируется некая цельность, как куб созидания. И эту цельность выражает ша, сфера внутри. То есть, когда куб созидания переходит в сферу. Сначала отдельные таксончики. Таксончики между собой связываются в матрицы. Матрицы между собой в униматрицы. Униматрицы между собой формируют куб созидания. Куб созидания складывает некую цельность вашего выражения на данный момент. То есть куб созидания всегда выражает вашу цельность. Это всегда и постоянно. И в итоге из этой цельности формируется сфера. Эта сфера называется эко-матрица. Она тоже имеет градуированную сетку. То есть на ней, вот как на глобусе, да, вот как на шарике, есть градуировка от параллели меридиана. Вот эта вот сетка, она имеет тоже градуировку. И в этой эко-матрице, как в сфере вашей жизни, да, то есть это вот тот девятый пункт, из чего формируется куб созидания, в сфере вашей деятельности, в сфере вашей жизни обозначены зоны вашей деятельности. То есть что вы делаете, в каком акценте вы наработали некую целостность. Ну, например, ваше стабильное состояние, семейное, да? Вы наработали некое цельное выражение семейное. Ваша профессиональная какая-то деятельность, цельное выражение. Вы как член сообщества, некое цельное выражение. Вы как ученик какой-то, цельное выражение. И так далее, и так далее. То есть вот эти вот участочки на сфере эко-матрицы будут выражать ваше стабильное выражение. То, что мы говорили, головерсум в логосе, что это такое? Стабильное ваше состояние, устойчивое в вашей жизнедеятельности или в вашей применимости, в вашей внешней выраженности. В итоге сфера стремится к центру. Все эти огнеобразы со сферы стремятся к центру и формируется униграмма. Униграмма синтезирует в себе все огнеобразы, выражая некую цельность вашу на данный момент. То есть она все вот эти вот огнеобразы между собой сложила. И в центре это вот такой свалка, да, всех огнеобразов между собой. Они во взаимосвязались между друг с дружкой, повзаимосвязывались. И вы в данной ситуации вот выражаете некую цельность в синтезе всех ваших накоплений. Семейных, профессиональных, деловых и так далее, и так далее. Ментальных ваших накоплений, ваших ученических реализаций. То есть вы входите в ситуацию и вы выражаетесь тем, чем вы есть. Вот это и несет выражение униграмма в кубе созидания. Следующий этап, когда униграмма стремится к точке. То есть ваша цельность настолько уплотняется и максимально стремится к точке, что она сжимается. Да, то есть вот есть фиксация униграммы, которая отражает накопленность эко-матрицы, а есть, когда униграмма стремится к точке для того, чтобы... Вот когда она стремится к точке, в разуме появляется качество разума. Потому что это те устойчивые состояния, которые разум начинает различать как условия. И в этот момент появляется вот эта световая линия, как напряженная линия, которая и различает это условие, и начинает управлять этим условием. То есть, когда ониграмма из синтеза всех ваших возможностей и выражений сложилась, и потом начинает стремиться, сжимается максимально, объединяясь друг с другом во всех возможных проявлениях, стремится к точке. Это называется точка сингуляции. Точка сингуляции – это такой научный термин, когда описывают
черные дыры.
Принцип, скажем, господи, модели Вселенной. То есть, когда описывается модель Вселенной, имеется в виду, что Вселенная постоянно стремится к точке, сжимается, но в то же время точка взрывается и постоянно Вселенная расширяется. То есть вот эти постоянные взрыв-скачки называются точка сингуляции, которая стремится вот это, к центру точки сингуляции, и потом она дает взрыв-скачок, и Вселенная опять начинает расширяться. То есть все возможности собираются вместе, максимально сжимаются, дают взрыв-скачок, и опять это идет расширение. То есть одна из моделей существования Вселенной. Точка сингуляции в этот момент делает фейерверк. Она взрывается.
Это уже восьмой или здесь же, в седьмом?
Восьмой. Восьмая позиция – это фейерверк, когда точка взрывается. Взрыв-скачок происходит. И эта точка начинает фонтанировать всеми теми фрагментами. То есть нести, когда каждый фрагментик этого взрыва несет элементы цельного составляющего. То, что выражала унеграмма. Унеграмма сложила некую цельность. Для того, чтобы эта цельность понесла отражение на всех ваших частях, и вы в следующей ситуации уже участвовали, исходя из нового вашего выражения, происходит взрыв-скачок, и в этой фонтане разлетаются огнеобразы, которые начинают прилипать или начинают соотноситься к одному из участочков в этом кубе созидания, и процесс начинается заново. Знаете, когда вот происходит взрыв, фонтан начинает бить, и все вот эти мелкие элементы, вот как золотиночки, да, мелкие, когда вот оно летит и вперед, и начинает обволакивать эту сферу. То есть сфера получает некое напыление, да, от этого фонтана. Но что имеется в виду? Что в каждый квадратик полетел какой-то новый элемент, который отражает цельность именно той энеграммы, которая сложилась. И начинается все заново. Мы опять берем из окружающего огнеобразы. Это все компонуется между собой в таксоны. Таксоны между собой объединяются в униматрицы. Униматрица объединяется в куб созидания. Куб созидания сжимается до сферы. Начинает формировать сферу экоматрицы. Экоматрица формирует униграмму. Униграмма стремится, сжимается к точке. Точка взрывается, фонтан, фейерверк. И опять это все начинается заново. То есть этот процесс постоянный. И именно на этом мы растем и развиваемся, учимся формировать этот куб созидания, когда он каждый раз несет новые элементы наших знаний, познаний или какого-то нового нашего выражения. И следующие наши деятельности, все наши предыдущие наработки опять срабатывают как база, с которой мы начинаем отталкиваться.
Кубиков должно быть определенное количество.
Значит, вот по поводу кубиков. Значит, физическая униматрица. Мы пойдем с учетом нового
строение человека с учетом четырехмерности. Значит, униграмма всегда будет отражать законы взаимодействия в определенном пространстве. То есть в физическом пространстве, значит, будут учитываться законы физики. Эфирное пространство, значит, будут учитываться законы эфира. То есть униграмма всегда будет нести еще акцент на мерностное выражение. Когда, собственно говоря, сама униграмма, ее задача какая? Она должна сформировать наше восприятие окружающей среды. То есть основная задача Галаверсума и Куба созидания – сформирование восприятия. И восприятие базируется всегда на законах мерностей в этом присутствии. Соответственно, физическое присутствие, исходя из четырех мерностей, куб созидания должен быть 4 на 4 на 4. По-моему, 64 получается. Эфирный кубик должен быть 5 на 5 на 5, 125. Астральник 6 на 6 и на 6, 216. Ментальный 7 на 7 на 7, 343. Причины 8 на 8 на 8, тут я уже не помню, по-моему, 729, может быть, и нет, это 9 на 9 на 9. Ну, вот здесь одна матрица только, 64, уже будет иметь таксончика. Умножить на 8 у нас получится
520 плюс 512.
Буддическая 9 на 9 на 9. Ну, по-моему, 729. Атмическая 10 на 10 на 10. Хорошая, да? Ароматическая 11 на 11 на 11. По-моему, 1331. Монадический 12 на 12 на 12. 2000 с чем-то, точно не помню. 144. 1400 плюс...
Сейчас на калькуляторе запишем.
1728. Ануподический 13 на 13 и на 13. 169 на 13. Вот здесь вот уже 2000 с чем-то. Ну и как таковой универсальный, да? Четырнадцать на 14,
96 на 14.
Посчитайте.
Еще раз. Сколько? 1744.
Значит, если брать куб созидания, ну, минимум 11 присутствия как выражение куба созидания как такового, да, то вот как бы мы стремимся к этому количеству кубиков в том большом кубе созидания. Если мы говорим об эталонном кубе созидания, соответственно, он должен сложить матрицы 32 присутствия. Да? И на 32 присутствии у нас будет кубик плюс 3, соответственно, 35 на 35 и на 35.
Это лоб, да?
Это тот, который будет объединять униматрицы 32 присутствий и создаст у нас эталонную униграмму. Для чего? Для того, чтобы мы ориентировались в мерностях в каждом присутствии.
42 875.
То есть это, в принципе, тот кубик созидания, который вырастет у нас на тело. С другой стороны, он как бы будет стремиться к этому, да? Но задача в чем? Чтобы униграмма стала у нас в центре тела, и тогда с помощью этой униграммы мы в любом присутствии начинаем ориентироваться и воспринимать присутствие. Потому что именно униграмма собирает по законам присутствия определенные огнеобразы и формирует наше восприятие мерности в том или ином присутствии. Соответственно, униграмма физического присутствия должна выражать восприятие 64 этих кубиков, да? И мы начинаем выходить на четырехмерное восприятие. Униграмма физического присутствия фиксируется в центре головного мозга. Именно с помощью униграммы физического присутствия мы начинаем расшифровывать физическое пространство. Чем развитей куб созидания, чем развитей униграмма в кубе созидания, тем развитей наш головерсум, который может расшифровывать мерности других присутствий и ориентироваться там. То есть, если взять... Ну, понятие головерсума, в принципе, это фиксация вокруг головы. Да? И вот когда происходит расшифровка, головерсум фиксируется на голове. А куб созидания, он фиксирует всю вашу жизнь, все условия вашей жизни, ваше внешнее взаимодействие. И тогда это идет вокруг вашего тела, как фиксация ваших ориентиров, возможностей. Униграмма, которая может зафиксироваться на головном мозге, физическом, начинает расшифровывать окружающее пространство. Что еще из этого? Ну, если зашла речь о голове, исходя из куба созидания, да, чем отличается? Куб созидания, формируя эту сферу, обозначает ее как экосфера, как фиксация вашей жизнедеятельности. А если мы говорим о головерсуме, то головерсум в принципе складывается из униматриц. То есть принцип этот вот униматрицы. Все так же действует, формируется сферка, внутри формируется униграмка, которая взрывается и несет отражение опять-таки на сферы головерсума. Разница в чем? Головерсум формирует голограммы объектов окружающей среды. Потом эти голограммы синтезируют в универсальную голограмму, униграмму. То есть принцип действия такой же. Вопрос глобалистики действия. Да? Помните, святых рисовали с нимбом над головой. У кого-то он есть светящийся, у кого-то не светящийся. Вот светящийся — это тот, который заполнился взрывом. Да, вот, когда накопленность униграммы была такая плотная, и масса униграмм, которые сложили накопленность света, нимб светящийся. Там, где головерсум только формируется и накопленность голограмм невысокая, униграмма еще не дала этого взрыва скачка, который дал бы накопленность всему головерсуму. Да? То есть униграммка еще не сформировалась. Сложность в чем? В том, что в предыдущую эпоху сформировать свой головерсум было достаточно сложно. И ориентировались мы на головерсум планеты, исходя из ориентиров астральной души. Вот поэтому чаще всего головерсум, как нарисованную как фиксацию, мы видим у святых, которые изображены на иконах. Потому что это те люди, которые входили в астральное проявление глубокой молитвенностью, наработку каких-то возможностей воссоединения с вышестоящими существами. И в итоге они наработали головерсум. Свой, да? То есть кто-то смог наработать, кто-то не смог наработать, кто-то подходил к этому формированию. Вся основная масса человечества жила коллективным выражением куба созидания, коллективным выражением головерсума. Как формируются голограммки? Когда мы смотрим на что-то, мы объемом, который исходит из униматрицы, начинаем охватывать все пространство, сканировать его, сканировать все взаимосвязи в этом пространстве. И он возвращается в униматрицу, формируя некую голограммку. Там, где происходит фиксация всех вот этих вот взаимосвязей. Все во все. Сейчас реклама идет, швидкостный интернет. И там вот идет фиксация такая интересная, когда картинки накладываются друг на друга. Они говорят, что это как бы скачка данных на такой-то скорости. Да, то есть там нету разделенного, что отдельные фрагменты каких-то событий. Да, а есть все эти события совмещенные друг на дружке. Тут тебе и улица, тут тебе и девушка, тут тебе еще и какие-то варианты взаимодействия. И это не разграничено на отдельные элементы, а объединено все вместе между собой. И вот это и получается голограмма восприятия окружающей среды. Ближе всего к униграмме. Да, когда голограммки накладываются друг на друга, в итоге они стремятся центру, начинает синтезироваться в униграмму, униграмма начинает стягиваться к точке, происходит взрыв-скачок, и вся сфера головерсума получает отражение, накопление той униграммы, которая сложилась в центре головерсума. Следующая происходит фиксация, опять-таки все то же самое событие. Мы когда-то что-то в первый раз рассматривали. И вообще этот вот принцип, когда вы искали детали, как это взаимосвязано между собой, почему, а как вот здесь вот парта, почему так вот внешняя доска прибита, да? Почему, как она там стыкуется между металлическими предметами, то есть вот эти вот все принципы, детали взаимосвязи, структур, да? Когда у нас первый раз формируется голограмма, мы ищем детали. И тогда в следующий раз, оперируя тем, что мы имеем, мы уже различаем. То есть, когда мы смотрим на какой-то объект, предварительно когда-то у нас сформировалась первый раз голограммка этого объекта.
Вы помните, как дети, они все рассматривают, они берут в руку и смотрят долго, крутят с той стороны, с этой, погрызут его. Да? У ребенка в этот момент формируется голограмма этого предмета, этого объекта. И изучаются взаимосвязи с окружающей средой в этом предмете. То есть, ну, например, если это еда, да, то можно ли ее укусить? Какая она на вкус? Какие у нее характеристики несутся? Кислая, не кислая? Как дети лимон едят, да? Берут кислое, выплевывают, а потом повторяют. Надо закрепить пройденный материал. Да? То есть кислое выбросим, и все равно берет, и опять кривится, опять выбрасывает. Это интересно, в интернете такие кадрики есть, когда в подборках, когда дети едят лимоны. Ни один из них не выбрасывает сразу же. Он берет в следующий раз и повторяет то же самое. То есть он укрепляет опыт и нарабатывает его. И тут уже происходит анализ, какого цвета, какого запаха, какие вкусовые качества. Можно ли его кушать, нельзя ли его кушать. Вот тут срабатывают какие-то уже накопления. И в следующий раз, когда вдруг когда-то мама скажет, ешь лимон, надо, чтобы не заболел. Ребенок сразу вспоминает, какой он был кислый, да? И если у него сложилось отрицательное мнение на этот счет, то мама вряд ли может заставить есть ребенка этот лимон. А если сложились нормальные впечатления, он его спокойно ест, но он знает, что именно лимон будет нести вот эти вот характеристики. И он предварительно, глядя на этот лимон, будет уже кривиться, потому что все вот эти вкусовые рецепторы уже сработают, да? Они уже дадут вот это вот воспоминание о том, какой же это характеристики у лимона идут. Соответственно, все, что мы первый раз начинаем рассматривать, даже если вы индивидуально не заглядываете, не рассматриваете и не изучаете это, да, головерсум это все равно делает. То есть он изучает вот эти вот структурные взаимосвязи друг с дружкой. То есть как это может быть взаимосвязано в окружающем. И делается, формируется униграммка в синтезе всех тех голограмм, которые у вас сформировались. В итоге униграммка сжимается максимально до своих возможностей, до точки, взрыв-скачок, и происходит в отражение на всей сфере, то есть на всех голограммах, которые у вас сложились когда-то, да, складывается, накладывается отпечаток. Так сказать, по поводу того, что, с чего у вас сложилась униграммка, как качество, да, когда какое-то качество у вас сформировалось, закрепилось и стало устойчивым и стабильным. Вот в этот момент происходит максимальная компактификация его, взрыв, и это качество начинает отражаться на всех ваших других взаимодействиях. То есть любую голограммку, которую вы будете расшифровывать в окружающем пространстве, уже будет учитывать ваш предыдущий опыт. Ну, например, стоит там бюстик Пушкина. Если бы я его фотографию никогда не видела, я бы не расшифровала, что это бюст Пушкина, а просто видела, что некое как бы гипсовое выражение чего-то. Да? Если бы я не знала, что такое гипс, из чего делаются эти скульптурные выражения, это бы уже не расшифровало, что это такое. Ну, каменюка стоит. Пресс-папье, если бы я знала, что такое пресс-папье. И в итоге, то есть любая расшифровка, все, что мы видим потом в окружающем пространстве, имеет отпечаток всех ваших предыдущих наработок, голограммок и униграмм. Соответственно, есть разные сферы головерсума, которые несут разные, отражают разные сферы вашей деятельности. Сфера, которая отражает ваши органы. На нем есть эталонная как бы, фиксация работы ваших органов в зависимости от эталонных программ. Да? Есть сфера, на которой вы формируете голограммки, допустим, одежды. У мужчин, у женщин разные голограммки по поводу одежды, потому что у мужчин свои параметры одежды, у женщин свои параметры одежды. Да? Различия мужской одежды, женской одежды.
Ну, опять-таки, по поводу любой вашей деятельности, профессиональной, семейной, то есть в любой сфере вашей жизни формируется голограмма. По поводу окружающей среды, в какой среде мы живем? Голограммы, чтобы расшифровывать эту окружающую среду. В какое взаимодействие мы вступаем с людьми, например, да? Общественные какие-то взаимодействия, голограммки этих взаимодействий. Это происходит постоянно, постоянно голограммками мы расшифруем окружающее пространство. И вот здесь возможность голове с умного взгляда. Вот знаете, когда есть какое-то, не знаю, фиксация учения или возможность, или развитие, когда слепых людей учат читать. Mm-hmm. И они читают книги, mm-hmm. то есть не вот эта вот азбука, mm-hmm. которая пальцем, да, прощупывается, mm-hmm. а именно внутренним взглядом. Имеется в виду голове с умный взгляд, который развит настолько, что он может считывать с окружающего пространства любые элементы, и вы тогда это видите как на экранчике. Ну, то есть, собственно говоря, вот это голове с умный взгляд, внутренний взгляд, голове с умный.
Ну, ясновидение к этому можно отнести или нет?
Другие верности, наверное.
Вопрос с ясновидением. В принципе, какое-то отражение в этом есть, потому что если говорить о ясновидении как о развитости чувств, то есть астральности, ну, ясно видеть. Видеть — это чувство зрения. Да? Соответственно, качество развитости чувства зрения может зависеть от развитости астральности как таковой. То есть это больше телесная доработка, больше телесная активация. И там вот как раз нет голове с умного взгляда, там не синтезируются все возможности между собой, там работают как бы другие параметры. Надо глазками выйти, посмотреть там, пропеленговать, что там происходит вокруг, да? И вернулся, тут осознал. То есть там чисто этот вот
перископчик.
И осознание и расшифровка происходит только за счет тех возможностей, которые накопил человек. Знаковая система, да, насколько позволяет мудрость расшифровывать знаки. Та же как бы развитость астрального тела, чакры, насколько развиты чакры, какие чакры активны, какие неактивны, сколько лепестков в какой-то чакре активно, сколько неактивно, сколько душ в этих чакрах работает в процессе обработки этой информации. То есть вот это вот ясновидение как развитие астрального взгляда в принципе отражает развитость астрального тела. Но как бы вопрос не звучит. Вернее, вопрос ясновидения в новую эпоху не актуален, потому что ясно видеть на присутствии должен каждый. Вышел туда и смотри, и развивай свой ясный взгляд на это все. В первую очередь он развивается через униматричность и через накопленность и развитость души, через астральность. Поэтому это те первые этапы, с помощью которых вот третий пункт, да, как душа, формирование души. Вот, в зависимости от развитости души происходит развитость униматричная. Униматричная как бы, развитость приводит к какому-то головерсумному взгляду, если ты смог правильно это расшифровать. В принципе, это идет к тому, но не всегда задействуется именно головерсумный взгляд. Там больше иногда задействуется именно вот это поднятие глаз, посмотреть и втянуть это обратно в тело. И телом попытаться расшифровать, то есть мозгом трехмерным, расшифровать то, что глаза привыкли видеть трехмерно, зафиксировали там в четырехмерном пространстве. Если при этом не все чакры были активны, не все лепестки в этом были задействованы, то есть нету полноты расшифровки астрального присутствия, соответственно, взгляд может быть на какой-то процент верным, на какой-то процент неверным. То есть в любом случае это все зависит от нашей накопленности. Но ведет в том числе к накопленности и голове с умным взглядом. Единственное, знаете, что мы как бы разные технологии применяются, поэтому нельзя четко сказать, какой взгляд там развивается. Да? Чаще всего не голове с умным. Чаще всего за счет возможности ходить на астрал, да, хоть каким-то образом там зафиксироваться, посмотреть и вернуться обратно, попытаться трехмерным мозгом расшифровать, что ж ты видел в четырехмерности, насколько оно у тебя адекватно все сложилось и соединились все знаки для того, чтобы осознать и расшифровать то, что ты увидел. Ну, пока в эту темку все.
Можно спросить еще, вот тело 11-го присутствия, это будет созидание или головерсом? Вот, него...
Тело 11-го присутствия, это головерсом. Это вот сферки.
А где у него сердце будет, разум, думаться?
Сердце будет унигранка, потому что именно она накапливает вот эти вот возможности головерсума, когда они начинают насыщаться за счет количество голограмм, сложенных головерсумом, как сферой, да, когда на сфере зафиксировалась головерсума, за счет насыщенности этих голограмм формируется униграмма, а насыщенность – это характеристика сердечная. Соответственно, сердце головерсума будет выражать сама по себе униграмма, которая и разум головерсума, точка, которая соединила это все, объединила до точки, униграмму сжала. Ну, в принципе, дом отца может фиксироваться вот этой вот сферой в том числе, только там есть вот экосфера, да, которая выражает всю деятельность в синтезе всех 32 тел. А есть само тело головерсума, как сферки, разные сферки, выражающие разный тип вашей деятельности. В принципе, дом отца может фиксироваться и на кубе созидания как таковом, потому что он и складывает все условия как таковые для того, чтобы эта голограммка сложилась до униграммки, а потом униграммка взрывалась. У нас есть практика, которую мы сходим в класс Синархии, учебный зал Синархии ФА, и посмотрим на сам куб созидания, как он проявляется. То есть нам покажут, так сказать, наглядное пособие, чем проявляется куб созидания. Сейчас мы завершим этой практикой. У нас была тематика... Вопрос по поводу практики цельного огня, да, то есть вопрос в том, какое различие в огне в применимости практиков, то есть практическое наше взаимодействие, синергическое взаимодействие, да, какая разница, чем мы участвуем в данной практике, каким огнем мы начинаем активировать или развивать те или иные наши аппараты. Разница существенная в каком плане. Есть огонь магнита, который мы сейчас взяли у отца и у матери, возожглись, и он выражает наш потенциал по мере наших возможностей на данный момент. То есть это определенный объем, что мы смогли сегодня развернуть. Да, вот насколько мы вот на вот столько мы смогли возжечься, или вот на вот столько мы смогли возжечься. То есть это тот объем огня, который мы смогли пропустить сквозь тело. Вот это огонь магнита. Если брать огонь абсолютный, то это абсолютное выражение полноты жизни на присутствии. Если мы направляем абсолютный огонь на развитие этого присутствия, мы направляем, собственно говоря, знаете, когда весь потенциал задействован, и в этом присутствии мы начинаем активироваться. И есть принцип цельного огня. То, что мы говорили, вначале мы начинали работать с практиками цельного огня. Чем он отличается и почему мы сейчас не проговариваем, что это практика цельного огня? В принципе, она и осталась. В чем цельность огня выражается? Цельность огня выражается в синтезе огня фаца метагалактики в определенном его фиксации. Вот как сегодня 228 огней. Да? И огня дома фа, который этот объем огня оформляет и поддерживает. И в этом рождается цельность. И мы стяжаем единый огонь, или цельный огонь, выражение стандарта такого-то синтеза, который и выражает цельность огня фа центра галактики. Имеется в виду, ну смотрите, у нас есть цельный огонь как стандарт, допустим, третьего синтеза, определенное количество огней, да? Ну, допустим, сколько? Третий синтез, 24, 12, 36 огней у нас получится. И если мы возжигаемся огнем стандарта третьего синтеза, то есть цельным выражением третьего синтеза фа, мы начинаем охватывать третьим синтезом 24 присутствия, с одной стороны, то есть это полнота его охвата, да, что он может выразить. И 24 присутствия будут складывать в нас параметры и возможности деятельности в этих 24 присутствиях. То есть этот цельный огонь будет выражать некую цельность, исходя из какого принципа? То же, что мы рисовали матричку из 16 яиц, такой же принцип и у огня может быть. Смотрите, огонь пятого присутствия направлен на активацию всех пятых систем, может быть, пятой Е-системы, на активацию пятого тела, в синтезе уже всех систем. Да? А пятые системы, это имеется в виду вот этот вот горизонталь. Пятое тело, пятое поле, пятое разряд и так далее. Тут, то есть вот здесь вот присутственность имеется в виду. Пятое тело, когда в синтезе всех 32 систем оно работает. То есть вот тут вот как бы выражается столпность. Когда униматрица, вот, сформировавшись в некую цельность, проявляет столпность. И вот формирование униматрицы начинается с определения систем, да, какие элементы мы начинаем объединять в систему. И в итоге, если эта система сработала, она дает взрыв, и наш разум начинает этим оперировать. То есть мы начинаем это различать, расшифровывать, видеть как условия и пользоваться этим. Начинаем оперативно этим управлять. То есть проявляется более высокая столпность, да, нежели мы до этого момента проявляли. Соответственно, или пятое тело, потом в синтезе 32 систем пятого присутствия, или пятое присутствие в синтезе 16 яиц, допустим, пятого присутствия. То есть когда 16 яиц, может быть, 16 яиц пятого присутствия сама по себе, а может быть, когда 16 яиц пятого присутствия синтезируется в сердце планетарной эволюции. Вот градация, как работает огонь, или как может работать, или на что вы его можете направлять, параметры его деятельности, допустим, да? В то же время вы можете направлять огонь стандарта пятого синтеза фа. А он выражается 24 огня плюс 12. 5-й, это я третий посчитала, да? 5-й это 40 плюс 20. То есть уже 60 огней не одного пятого присутствия, а в синтезе 40 присутствий метагалактики и 20 присутствий вышестоящих метагалактических будут работать на то, чтобы активировать все вот эти вот системы. Разница огня видна. То есть это другой компакт, другая мощь этого огня, другой потенциал этого огня. Но можно сказать, что абсолют пятого присутствия – это огонь пятого присутствия. То есть полнота выражения пятого присутствия в эталоне. Огонь-магнит – это то, что мы на данный момент в потенциале всех своих возможностей и разверток смогли взять у отца. И этот огонь направить на активацию одной из систем или всех систем. Ну, скажем, если по потенциалу брать, это огонь магнита. Второе – это абсолютный огонь или огонь присутствия. Третье – это огонь стандарта или цельный огонь. Вот смотрите, если мы будем говорить об огне магнита, но он будет опосредованно действовать на все, или же на какую-то определенную систему, ну вот как бы он действует на все, на что бы вы его не направили, да? Любой огонь действует на все, на что бы вы его не направили. Но, скажем, если брать возможности, то абсолют присутствия больше будет активировать 16-рицу присутствия, да, чтобы сложился функционал этой 16-рицы. А огонь стандарта будет выражать уже часть, как некое цельное выражение фаца метагалактики. Вот цельный огонь ведет к тому, чтобы мы начали выражать или проявлять цельное или целостное выражение фаца метагалактики. Когда у нас сердце планетарной эволюции будет целостным выражением фаца метагалактики в нас на данный момент нашего развития. А вот это вот будет потенциализация. Вот я бы сказала, что магнит больше будет активировать или пятые системы, или синтез всех систем в пятом теле. То есть, опять-таки, если вы ему обозначите эти параметры деятельности, да? Ну, как бы мощь и потенциал, я бы больше так обозначила. Поэтому смотрите, опять же, можно любым огнем регулировать все вопросы. Но если брать по значимости, по силе, по мощи, то вот может быть ближе к этому. Чем это важно? Вот сейчас мы просто сейчас пойдем в миракливую практику. Что для миракливой практики важно? Важно, чтобы унимартица каждого присутствия насытилась огнем этого присутствия. Да? Вот если мы выходим в миракль на присутствие. Чтобы униматрица насытилась огнем этого присутствия, духом, светом, энергией этого присутствия, насытилась огнеобразами этого присутствия. В итоге голограммами внешнего взаимосвязи с окружающим пространством, да? Содержанием этого присутствия, когда мы должны знать законы, расшифровывать их, различать, что в этом присутствии можно делать, чего нельзя, что там вообще можно делать, куда нужно пойти, чтобы решить какие-то свои вопросы. И в итоге поле, когда мы все-таки это поле начинаем насыщать всеми этими возможностями, да, у нас формируется некая униграмка, которая и будет оформлять сферу нашей деятельности в этом присутствии. И вот миракль, как третья практика, она будет подводить нас к тому, чтобы мы производили насыщение 8 позициями слова Отца, чтобы в итоге куб униматричный формировал униграмку, которая будет позволять нам расшифровывать окружающее пространство. И если мы насытимся определенным количеством огня, света, духа, энергии в наших аппаратах, телесных наших свойствах, тем лучше мы будем видеть на присутствии. Поэтому один из вариантов – выходить и насыщаться всеми возможностями этого присутствия. Но у нас есть восьмерица человека, которая, в принципе, объединяется в куб созидания, да, которая потом синтезируется сферой, как полем. Поэтому есть восьмерица человека и восьмерица слова Отца. Огнем насыщается дом Отца, духом насыщается тело, светом насыщается разум, энергией насыщается сердце, огнеобразами синтез образ, формой насыщается униматрица. слово Отца и образ Отца. Если вы каждый раз будете впитывать это своими синтез-частями или частями этого присутствия, вот эти вот потенциалы, соответственно, быстрее будет формироваться униграмма этого присутствия, мы будем лучше воспринимать, то есть взращивать свое восприятие в этом присутствии. К чему приводит нас практика миракля? Для того, чтобы мы взращивали восприятие, плюс ко всему, чтобы мы учились жить и в том присутствии, и в этом присутствии одновременно, чтобы наше физическое тело могло выражать синтез всех присутствий, и мы физикой могли в итоге научились бы выходить по пространствам для того, чтобы физическим телом различать мерности того пространства. Смотрите, до тех пор, пока тело не накопит униграммы, которые позволяли бы перемещаться по пространствам, такая возможность в физике не наступит. То есть в любом случае тело должно накопить эти огнеобразы, этот огонь, этот свет, дух и так далее, для того, чтобы взрастить вот эту униграмму, и физическое тело могло ориентироваться в другом любом присутствии. Ну, если взять, например, выходим мы в зал к Фаоцу Метагалактики, и, скажем так, из милосердия к нам, нам показывают все плоскостно, чтобы мы могли хоть сколько-нибудь воспринимать окружающее, исходя из возможностей мерности того присутствия. Да? То есть все как бы адаптировано к нам подается. Поэтому мы в этом растем, но задача в том, чтобы мы еще это и сознательно делали. Практика. Возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся синтез 16 лицами. И 16-ричным синтезом по Отца Метагалактики в нас. И возожгитесь полнотой. Синтез 16 лиц, значит, проживите ее. Тот объем огня, духа, света, энергии. И в этом огне мы синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаинь, возжигаемся их огнем. И в этом огне проявляемся в зале дома Фа. Дома Фа Отца Метагалактики на 56-м вышестоящем метагалактическом присутствии. Возжигаемся огнем Дома Фа. Поддерживать вот это вот состояние возожженности, то есть чем глубже вы входите в возожженность, тем больше нужно эманировать огня, тем больше вы его начинаете усваивать. И на ваш потенциал усвоенного огня владыки будут давать еще больше потенциал в поддержку вашу. Соответственно, возжигаемся и эманируем. И в этом огне мы синтезируемся с Фа Отцом Метагалактики. Возжигаемся его огнем. И в синтезе с Фа Владыками Кутхуми и Фаинь. В синтезе с Фа Отцом Метагалактики, в огне Фа Отца Метагалактики, мы проявляемся в зале Синархии Фа. В учебном корпусе Дома Фа Отца Метагалактики на первом вышестоящем метагалактическом присутствии синтезируемся с Фа Владыками Иосифом и Славией, возжигаемся их огнем. Синтезируемся с Фа-владыками Моря и Свет, возжигаемся их огнем. Синтезируемся с Фа-владыками Дмитрием и Натальей, возжигаемся их огнем. В поддержку нашего мираклевого действия в практике. Мы стоим
в зале синархии ФА, в здании учебного корпуса Дома Фация Метагалактики, здание 32-этажное. Посмотрите форму зала, то есть здание новое, у него другое строение. Попробуйте различить. Но имеет овальную форму, только это не плавная линия, а чуть-чуть такая резаная, как многогранная. А по бокам панорамные окна, то есть такое стеклянные стены, можно так сказать, от пола до потолка окно. Далее мы синтезируемся с фа-владыками синархии фа Дмитрием и Натальей. И в синтезе с фа-владыками Дмитрием и Натальей переходим в учебный зал синархии фа. Синтезируемся с фа-владыками Дмитрием и Натальей и просим показать действие куба созидания в ознакомительном режиме. И смотрите, в зале есть куб созидания, который развернут в пространстве зал большой один, а есть маленькие у каждого. Можно рассмотреть, как строится куб, все элементы взаимодействия. Маленькие, которые возле вас, можно взять в руки и рассмотреть. Видится прозрачным, и можно рассмотреть отдельные клеточки. Клеточки могут быть разного размера, в зависимости от размера вашего кубика. Взаимодействие огнеобразов, таксончики кубика. Теперь смотрите, как таксоны формируются в унимграмму. Если вы отпустите в руках, чтобы кубик перед вами висел, посмотрите, что будет кубик делать. Начинает вертеться, и внутри кубика начинает формироваться некое, ну, как облако. Там ярко выраженной сферы нет, ну, такое формирование облачное.
все-таки происходит компактификация униграммы и взрыв. Как распределяется этот фонтан огнеобразов по кубику? Благодарим Павладык Дмитрия и Наталью за возможность изучения деятельности Куба Созидания. Теперь в синтезе с Павладыками Кутхуми и Фаин возжигаемся огнем Павлады, Кутхуми и Фаин, возжигаемся огнем Дома Фа Центра Галактики. В этом огне проявляемся в центре рабочего кабинета, каждый в своем доме Отца Человека Планеты, на шестом метагалактическом присутствии. Садимся в кресло за стол. Синтезируемся с Павладыкой Кутхуми, возжигаемся его огнем и просим разрешить или предоставить нам возможность чтения книг 11-го синтеза Фа, и возжигаемся этим огнем. И мы синтезируемся с Фа-владыкой Кутхуми и просим принять книги 10-го синтеза Фа. И перед вами развертываются порталы. Кладем книгу 10-го синтеза Фа в портал. Синтезируемся с Фа-владыкой Кутхуми и стяжаем книгу 11-го синтеза Фа. Руку в портал и забираем книгу 11-го синтеза Фа. Берем двумя руками книгу, открываем, достаем формуляр, фиксируем смену цифры с 10 на 11, кладем формуляр в портал. Портал закрывается. И мы возжигаемся огнем стандарта 11-го синтеза Фа. И огнем синархии Фа в каждом из нас и в синтезе нас. Этот огонь из точек Хум направляем в голову. И начинаем эманировать огонь, дух, свет, энергию из глаз. И направляем свой взгляд на книгу. Можно прочесть название книги. Мы благодарим Фа-владыку Кутхуми за возможность чтения книг синтеза и пользование книгами синтеза Фа в нашем восхождении синтезами Фа в Доме Фа Центра Галактики. Портал закрывается. Кладем книгу на стол вверх левее, где она должна лежать. Выходим в центр комнаты из-за рабочего стола. Синтезируемся с Фа Отцом Метагалактики, возжигаемся его огнем, проявляемся в этом огне в зале Фа Отца Метагалактики на 64-м вышестоящем метагалактическом присутствии, ставим в зале пред Отцом. Синтезируемся с Фа Отцом Метагалактики, возжигаемся его огнем, И в этом огне мы возвращаемся в физическое присутствие, эманируя весь зажженный и возожженный огонь в дом Фаотца Метагалактики. В 28-й дом Фа, Киев. Развертывая и фиксируя весь зажженный и возожженный огонь в домах Фа отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. 17:00. На сегодня все. Спасибо за внимание.